все древние государства. Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Школа православия», мы продолжаем наши беседы по истории Древней Христианской Церкви. Сегодня мы будем говорить о четвертом крестовом походе. Византийская империя прожила 12-е столетие как относительно благополучное, правда, конец его не был удачным. Стали намечаться какие-то такие тяжелые кризисные явления, нестабильность в хозяйственной и политической жизни. И конец 12-го столетия для Византийской империи был тяжел. В 1190 году император Исаак Ангел был наголову разбит болгарами, вновь провозгласившими независимость. А через 5 лет, в 1195 году, он был свергнут с престола и ослеплен своим братом Алексеем. Этот Алексей воцарился в Византийской империи под именем Алексея III, Ангела Комнина Дуки. Но громкое имя ему не помогло. Он оказался еще более бездарным правителем, чем его брат. Между тем, болгарское царство, которое возглавлялось царем Калаяном, росло. Болгарский царь одерживал над византийцами одну победу за другой и гордо называл себя грекобойцей в подражании Василию II, болгаробойце. Хозяйственная жизнь империи была в упадке, казна была пуста, война шла на всех фронтах. Надо сказать, что вот те меры, которые позволили выжить империи при Алексее I Комнине, в частности, ему удалось привлечь финансы итальянского купечества, дав ему привилегии, те меры срикошетили, и именно зарубежное купечество играло ведущую роль в торговой жизни империи, что приводило к разорению местного купечества. Не было своего флота, ни военного, ни торгового. Хозяйственная жизнь стала приходить в упадок, империя начала зависеть от иностранного капитала, так мы теперь бы сказали. То есть все было не очень хорошо к концу 12-го столетия, еще вот эти вот военные проблемы. Правление ангелов интересно в богословском аспекте. Здесь возник спор о Евхаристии. Вопрос стоял о теле Христовом, которым мы причащаемся. А является оно тленным или нетленным? То есть, каким телом мы причащаемся Христовым? То есть, до его страстей и воскресения или после? Иными словами, вопрос был в том, подвержена ли Евхаристия тем же физиологическим процессам, что и любая пища, принимаемая человеком, или не подвержена. И в Константинополе прошел собор под председательством Алексея Ангела, на котором было признано, что евхаристическое тело Христово во всех отношениях является нетленным. А оно в политическом отношении, конец XII века для империи был временем упадка и распада. Несмотря на это, по-прежнему Константинополь оставался самым великолепным городом христианского мира. Это был живой музей с самым роскошным рынком города, где можно было найти все и встретить представителей всех народов. Это был центр производства, искусства, науки, образования. Город являлся местом хранения ценностей и наследия древних цивилизаций. Империя по-прежнему оставалась самым культурным и цивилизованным государством мира. Архитектура, мозаики, мрамор, дворцы, церкви были несравненны. И все имеющееся на Западе было лишь бледным подражанием того, что тогда человек мог увидеть в Константинополе. И творческая сила византийцев была далеко не исчерпана, так же, как и патриотизм и отвага. Все это несмотря на тот глубокий кризис, в котором находилась империя. Несмотря на этот кризис, Византия продолжала оставаться форпостом и твердыней в защите христианства против ислама. И все, даже самые плохие императоры, понимали, что защита европейской цивилизации и христианства от ислама возможна только при сохранении империи, которая уже более 5 веков успешно сдерживала исламское давление на Европу. Между тем, в Европе происходили следующие события. Умер император Генрих IV, германский император, который был одним из самых активных врагов папства. А в 1198 году на папский престол взошел один из самых известных средневековых пап, Иннокентий III. Он занимал папский престол с 1198 по 1216 год. Папа Иннокентий III во многих отношениях талантливый человек, талантливый политик. Своей главной целью папа видел единство христианского мира. Ну, естественно, это единство он видел под собственным началом. Иннокентий III считал, что он обладает всей полнотой как духовной, так и светской власти. И начал он проповедовать крестовый поход, ибо считал позором для христианства, что Иерусалим находится в руках врагов веры. Иерусалим в то время был взят снова. Иннокентий даже обложил все духовенство данью на крестовый поход, и каждый клирик должен был выделить 40-ю часть своих доходов для организации крестового похода. Папа назначил одного бесспорного лидера похода, маркиза Бонифация Монферратского. В Палестину крестоносцы должны были добираться по морю, а венецианцы должны были предоставить свой транспорт. Для этой цели начались переговоры с дожем Венеции Энрико Дандоло. Ему было уже за 80, это был старый, почти слепой человек. Лет за 30 до этого, будучи с посольской миссией в Константинополе, он там с кем-то подрался и частично утратил зрение. С тех пор он затаил ненависть к грекам. Надо сказать, что Дандоло был одним из наиболее дальновидных политиков-прагматиков своего времени. И, надо сказать, одним из самых беспринципных политиков. Никакая риторика относительно крестового похода, как священного долга христианина, на него не действовала. Но он понимал, что господство Венеции на Востоке может быть осуществлено на постоянной основе только если будет уничтожена Византийская империя. Конечно, венецианцы имели там широкие торговые привилегии, но привилегии привилегиями. Привилегии сегодня есть, завтра их нет. Тем более роль других итальянских городов в Византийской империи росла. То есть Генуя, Пиза тоже выстраивали свои отношения с Константинополем и тоже хотели утвердиться на восточном рынке. Поэтому, чтобы получить монополию, венецианцы должны были завладеть империей. Скорее всего, идея изменить направление похода наверняка уже давно была у Дандоло. Раньше византийцы добровольно уступили венецианцам господство на море. Теперь из-за этого они утратят и всю империю. Итак, флот крестоносцам был нужен, флот был у Венеции, и договор, предложенный венецианцами крестоносцам, был очень деловым. Венецианцы должны были получить 85 тысяч кельнских марок. В обмен они представляют на год транспорт и продовольствие для 4,5 тысяч рыцарей, 9 тысяч оруженосцев и их лошадей и 20 тысяч пеших солдат. Кроме того, от Венеции отправляется в поход 50 галер с воинами, а венецианцам отходит половина всех будущих завоеваний. Таким образом, у венецианцев появился решающий голос в определении направления похода. Первоначально планировали поход на Египет, как на самое слабое звено Исламской империи. Опыт показал, что, завладев стратегически важными городами Египта, крестоносцы могли обвинять их на Палестину. Но риск был велик, а кроме того, Венеция, уже готовая к крестовому походу, подписала очень выгодный торговый договор с Египтом, и венецианцев совсем не хотелось начинать там войну, не будучи до конца уверенными в исходе дела. Более того, венецианские послы, подписывая договор в Египте, а в Венеции в это время подписывался договор с крестоносцами, заверяли египтян, что будут препятствовать любой западной экспедиции против этой страны. То есть такая вот двурушническая политика. Между тем, в августе 1202 года крестоносцы собрались в Венеции. Но, как и ожидалось, полной предусмотренной в договоре суммы у них не было. И все войско было транспортировано на один из островов в Лагуне. Продовольствие доставлялось туда с перебоями. Солдаты голодали. Когда армия начала волноваться и уже выходила из повиновения своим лидерам, венецианцы предложили выход. Платеж может быть и отсрочен, если крестоносцы помогут им взять Зару. Зара – Задар, город на Адриатическом побережье, за который боролись Венеция и Венгрия. В результате недавней войны эта Зара отошла к Венгрии, и Венеция этим была недовольна. В ноябре 1202 года объединенными силами крестоносцев и венецианцев Зара была взята. А после этого союзники решили, что пока не пройдет зимняя погода, лучше оставаться в завоеванном городе, а заодно и подумать о будущем направлении похода. Так они и сделали. Папа Иннокентий, услышав о нападении крестоносцев на христианский город, был в ярости и отлучил от причастия всю экспедицию. Но потом, однако, немного подумав, он понял, что крестоносцы сами стали жертвой шантажа. Он снял отлучение с них, но вновь подтвердил свой запрет на венецианцев. Однако это лишь сыграло на руку руководству похода, понявшего, что запреты так же легко отменяются, как и провозглашаются. Тем временем к крестоносцам прибыл Алексий, бежавший сын низвергнутого и ослепленного императора Исаака Ангела. И он начинает просить о помощи. Условия, предложенные Алексием, были таковы. Если крестоносцы восстанавливают на престоле его отца и его самого, он выплатит долг венецианцам и пошлет с крестовым походом в Египет 10 тысяч воинов и будет постоянно содержать 500 рыцарей в Палестине. Он также обещал подчинить православную церковь Риму. Договор был подписан в мае 1203 года, и армия поплыла к Константинополю. Лишь небольшая часть крестоносцев, во главе с графом Симоном де Монфором, возмутилась таким позорным изменением цели похода и отплыла на найденных ими судах в Палестину. Итак, флот четвертого крестового похода в июне 1203 года, ближе к концу месяца, был в Босфоре. Император Алексей III бежал с мешком драгоценных камней, а слепой Исаак вышел из темницы и воцарился вместе с молодым Алексеем IV. Но теперь Алексей понял, что давать обещания куда легче, чем их выполнять. Он попытался был заставить духовенство признать римское верховенство и ввести латинское богослужение, но эта его попытка провалилась. Казна была пуста, народ, задавленный непосильными налогами, волновался, а крестоносцы стояли под стенами города и вели себя как победители. Таким образом, династия ангелов была обречена в феврале, и отец и сын были низвергнуты, а на престол возведен Алексей V, дука Мурчуфул. Надежды крестоносцев на подчинение себе империи пошатнулись, и они, по настоянию Венеции, решили взять дело в свои руки. В марте 1204 года они заключили тайный договор во имя Бога, Папы и империи. Это был самый преступный договор за всю историю Венеции. Согласно его условиям, Константинополь должен был быть взят. Вся захваченная добыча должна быть поделена поровну между Венецией и франками, а совет из 6 венецианцев и 6 франков должен выбрать нового императора. Императору отдавалась 1/4 часть империи, а остающиеся 3/4 должны быть разделены поровну между Венецией и крестоносцами. За Венецией сохранялись все торговые привилегии на всей территории бывшей империи. В случае, если императором избирали франка, патриархом должен быть венецианец. Таким образом, вся риторика долги христианина о крестовом походе против неверных была отброшена. Договор был оформлен и подписан. Началась тайная подготовка к штурму. И 13 апреля 1204 года крестоносцы внезапно ворвались в ничего не подозревавший и не успевший организовать оборону город с моря и с суши. Император Алексей V бежал. Город, остававшийся неприступным со дней Константина Великого, город, выстоявший против персов, арабов, аваров, болгар, пал жертвой христианской армии франков и венецианцев. И начался погром трехдневный, грабеж, резня и насилие в христианском городе. Драгоценнейшие сокровища мировой культуры, так долго собиравшиеся и бережно хранившиеся в этом городе, столице христианской цивилизации, величайшие святыни, все это было разграблено, то и просто уничтожено. Грабя город, крестоносцы распевали песенку «Константинополь, город, так долго бывший нечестивым». Венецианцы, которые понимали толк культурных ценностей, тащили что получше. Остальное крушили и жгли все подряд. Город был разрушен. Христианские воины не щадили ни монастырей, ни церквей, ни библиотек. В Святой Софии пьяные солдаты обдирали серебряный иконостас и золотой престол, топча сапогами священные книги и иконы. Они пили вино из евхаристических сосудов, в то время как проститутки сидели на патриаршем престоле и распевали пошлые песенки. Монахи насиловали в их монастырях, на улицах лежали раненые и умирающие женщины и дети. Никто не оказывал помощи. И через 3 дня великий город, самая великолепная столица мира, лежал в руинах. Историк Никита Ханиат сказал так: «Даже сарацины милосердные и добры в сравнении с этими зверями, имеющими крест Христов на своих плечах». Наконец, до латинских лидеров дошло, что такое безудержное разрушение не было выгодно никому. Когда солдаты просто выбились из сил от всех своих бесчинств, порядок был восстановлен. Им было приказано сдать в казну все, что у них было на руках. Даже не считая всего бездумно уничтоженного, количество добычи, награбленной крестоносцами, не поддавалось описанию. Как написал один ошеломленный крестоносец, сотворение мира никогда столько добычи не добывалось в одном городе. Все было честно поделено по условиям договора. 3/8 отдано венецианцам, 3/8 франкам и 1/4 императору. О количестве добычи говорит и такой факт. До сих пор практически во всех древних соборах и музеях Европы хранятся вещи, вывезенные из Константинополя во время 4-го крестового похода. Более всего, конечно, осело в Венеции. Венецианцы лучше разбирались в красивых вещах. Сегодня собор Святого Марка в Венеции украшает 4 коней с византийского ипподрома, знаменитая квадрига Фидия. А в сокровищнице собора туристам за деньги демонстрируют части золотого, инкрустированного драгоценными камнями, украшенного эмалевыми иконами престола Святой Софии. Погром был завершен. Наступило время избрания императора. Императором был избран Балдуин Фландерский, человек безвольный и слабый. Кандидатура Бонифация Монферратского была заблокирована венецианцами, не желавшими видеть на престоле в Константинополе сильную личность. Император Балдуин был провозглашен сюзереном всех земель, кроме 3/8 отданных венецианцам. А даже 3/8 Константинополя, столицы, было отдано венецианцам, включая собор Святой Софии, где венецианец Томмазо Морасини был поставлен латинским константинопольским патриархом. Венецианцы забрали себе лучшие части империи, порты и стратегические острова для поддержания своего морского господства. Остальные имперские территории были поделены между крестоносными магнатами. Торжествующие победители в 1204 году не предвидели, насколько пустыми и никчемными будут результаты их преступного предприятия. Современники их также не понимали этого. Поначалу во всем латинском мире падение Константинополя праздновалось как величайшая победа. Когда папа Иннокентий III, вначале запретивший походу идти против христианского города, услышал о падении Константинополя, он был чрезвычайно доволен. В ответ на торжествующее письмо нового императора Балдуина, бахвалящегося великими ценными результатами чуда, совершенного Господом, Иннокентий III провозгласил, что он радуется о Господе, восстановившем единство христианства, и благословил латинского императора на все дальнейшие дела. Энтузиазм еще более усилился, когда во Францию и Фландрию начало прибывать множество мощей и других святынь и реликвий. Во всей Европе говорили, что теперь уж мусульмане точно трясутся от страха. Папа поздравлял сам себя с эпохальным событием. Позже, когда Иннокентий III узнал, что империя была разделена без его ведома, а также о всех зверствах, совершенных крестоносцами, он написал протестующее письмо в Константинополь. Но это была уже запоздалая реакция. Его собственный легат уже снял с крестоносцев их клятву следовать святую землю, и, следовательно, четвертый крестовый поход явил себя всему миру как экспедиция с единственной целью – захвата христианских земель. И Иннокентию III пришлось примириться с существующими условиями. Он приложил массу усилий, чтобы воспользоваться ими самым выгодным для себя способом и подчинить греков своей власти. Состоявшийся в 1215 году Первый Латеранский собор подтвердил полномочия Томмазо Морасини как нового константинопольского патриарха и провозгласил латинский Константинополь второй кафедрой христианского мира. Собор решил, что на новоприсоединенных к латинской церкви территориях должны соблюдаться следующие условия. Греческий обряд пока может временно оставаться, так как греческие иерархи в местах компактного проживания греческого населения. В местах, где совместно будут проживать греки и латинине, должны быть поставлены латинские епископы. На все пустующие кафедры должны быть также поставлены латинские епископы, которые должны занять со введением латинского обряда. Все греческие епископы должны принести клятву верности папе. Это было окончательным и бесповоротным введением в жизнь реальности разделения двух церквей. До этого бывали войны между христианскими государствами, и до этого христиане-победители грабили и убивали своих побежденных собратьев по вере, и до этого варвары, вандалы, какого бы исповедания они ни придерживались, уничтожали бесценные сокровища искусства и культуры. Но никогда ранее все это не совершалось с таким размахом и цинизмом. Наконец, если воцарение нового императора и раздел имперских земель еще как-то можно объяснить законами войны, то чем объяснить назначение нового патриарха? Чем объяснить решение судьбы Византийской православной церкви, принятое без ее участия и согласия на соборе в далеком Риме? Начиная с IX века византийцы слышали о каких-то особых папских претензиях. Лишь в 1204 году они, наконец, поняли, что на самом деле представляет собой папское верховенство. А вскоре и франки на Ближнем Востоке поняли, что помощи они не получат. Наоборот, начался постоянный отток рыцарей из Палестины на более гостеприимные и безопасные земли Греции и Балканского полуострова. Теперь только лишь военные ордена будут получать пополнение для защиты Святой Земли. Постоянная нехватка живой силы, бывшая до того главной проблемой крестоносных государств, теперь приобретет катастрофические размеры. А защищать латинские владения в Палестине станет уже совсем некому. Четвертый крестовый поход и захват Константинополя обрек на уничтожение все плоды крестоносных завоеваний в Палестине. Четвертый крестовый поход, разорение Константинополя, сделал разделение западных и восточных христиан реальным, необратимым. Четвертый крестовый поход в Константинополе подорвал могущество Византийской империи. Через 60 лет она смогла восстановиться. Константинополь был взят. Собственно говоря, греческое государство возникли фактически сразу после Четвертого крестового похода, потому что латинским властителям не удалось поставить под контроль свою Малую Азию, Балканы, все Балканы. Но восстановленная Византийская империя будет уже гораздо более слабой, и тогда, когда придет новая опасность, выдержать эту новую опасность будет уже трудно, хотя сопротивление будет беспримерным, но удар, нанесенный в 1204 году, был ударом очень тяжелым, сыгравшим такую роковую роль в жизни Византийской империи. На этом наши беседы по истории древнехристианской церкви мы завершаем. Всего вам доброго, до свидания.